Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня я пригласила в гости в студию городского радиоканала заведующую информационно-образовательным центром музея Маргариту Геннадьевну Марцинечко, профессионального художника, педагога, члена Союза художников России, Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, лауреата премии губернатора Иркутской области. Она не только прекрасный художник, на ее счету более полусотни выставок, начиная от городских до российских и даже международных. Ее произведения выставлялись и во Вьетнаме, и Монголии, и Корее, а в России, в Москве, Новосибирске, Красноярске, а также в музеях, галереях, выставочных залах Иркутска и Иркутской области. Маргарита Геннадьевна, я знаю, что помимо основной деятельности в музее, ведь вы еще и преподаете в Иркутском художественном училище.
Совершенно
и у вас
верно.
Новый набор?
Да, новый набор.
Кто к вам пришел? Ну, буквально несколько слов. Расскажите, пожалуйста, на кого нам надеяться в будущем?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, в этом году я выпустила свою группу. Это был 4-й курс. И не только я, но еще многие другие преподаватели набрали первый курс. Это удивительные молодые девушки. Моя группа полностью состоит из девушек. 11 классов они закончили, потому что у нас есть группа, которая набирается 9 классами. И вот я конкретно веду 11 классов. Я уже поставила им первую череду оценок. Всего их 16 человек, и я поставила 16 пятерок и 4 четверки, из которых 3 четверки потенциально пятерочных, ну, одна просто твердая четверка. Так что это, я думаю, первый прекрасный результат хорошего очень уровня, с которым они поступили в наш колледж.
А ваши выпускники, вы отследили их путь?
Да, выпускники уехали и в Питер, и в Москву, и многие остались в Иркутске просто работать на производствах, потому что они в колледже проходят базу практик, и вот на этих базу практиках остановили свой выбор.
Ну вот этот год, это год наставника и педагога, и кто знает, может быть, все-таки соберутся ваши выпускники, и вот сегодняшние ученики вместе с вами, с мэтром, подготовит какую-нибудь выставку.
Кстати, Ирина Ивановна, я забыла вам сказать, что одного из выпускников, конкретно выпускницу, мы приняли на работу преподавателем, и теперь она моя коллега. Это буквально выпускница вот моего предыдущего выпуска, который произошел в июле этого года.
Ага, значит, она теперь преподаватель в информационно-образовательном центре.
Преподаватель в Иркутском художественном колледже.
А, вот он, очень хорошо. Ну что ж, очень приятно, но я знаю, что все-таки отдел ваш информационно-образовательный центр, он очень мобильный, очень подвижный, на всевозможные какие-то каверзы, на всевозможные предложения очень легко откликающиеся. Вот я каждый рабочий день прихожу в наше двухэтажное деревянное здание на улице Свердлова, 16, там вот вывеска такая имеется, информационно-образовательный центр. И как только я сажусь вот за свой рабочий стол, знаете, с чего у меня начинается каждый рабочий день?
С
удивления. Ну, во-первых, я удивляюсь людям, которые приходят, потому что действительно, ну, назвать их как бы вот такими рядовыми посетителями невозможно, потому что, во-первых, уже какая-то семья, по-моему, у вас образовалась.
Да, есть такое
семья
чувство.
Семья из детей, из взрослых. Да. Они приходят сюда, как в свой родной дом.
Согласна.
Тоже я смотрю, чай кипятится, и чашки стоят, уже тортики какие-то приносят. На самом деле это очень интересно. И вот, вот что эта семья делает вообще вот в этом здании?
Семья – это очень точная. Точно вы назвали, Ирина Ивановна. Именно такие чувства я тоже испытываю к нашим посетителям. Ну, почему семья? Потому что занятия у нас систематические, и люди, которые к нам ходят уже более 5 даже лет, уже настолько мы друг друга знаем, настолько мы знакомы друг с другом, что уже воспринимаем как близкие люди. Чем мы занимаемся? Очень многими вещами. Ну, помимо просто художественного творчества, это изобразительное творчество, то есть рисование, мы занимаемся, особенно в данный момент, активно батиком. Вот наш сотрудник Екатерина Позднякова, она организовала такой мини-проект, такую батиковую студию. И если вы заметили, у нас сейчас в наших мастерских лежат огромные подрамники, натянутые тканью, и это будут в будущем прекрасные палантины, и их как раз будут делать наши посетители. Это такое нововведение Катерины, когда целая группа идет вот по какому-то пути творческому и создаются конкретные изделия. Это очень здорово. Помимо этого, у нас есть компьютерная графика. Наш отдел обладает такой серьезной компьютерной базой. У нас 7 компьютеров персональных. По средам к нам приходят посетители, и очень давно они создают конкретно графические изделия графического дизайна, это буклеты своих выставок, это какие-то каталоги, и просто создают произведения графического дизайна. Также занятия происходят не только в аудитории, у нас существует множество арт-клубов, с которыми мы выезжаем на пленэр в летнее время. И вот мы посчитали, что в наше прошедшее лето, вот в лето 2023 года, мы посетили более 10 пленэров. И люди очень довольны, потому что выйти человеку одному рисовать даже в город или даже за город, это достаточно проблематично. И с позиции того, что брать и где рисовать, где останавливаться, и с позиции именно какого-то психоэмоционального состояния, когда ты один, и вот на тебя все смотрят, это достаточно трудно некоторым вынести. Помимо всего перечисленного, существует еще такое направление, как проектная деятельность. У нас есть очень давнишний проект, он называется «Семейный выходной», он проходит по субботам. К нам приезжают семьи от 2 до 4 людей, это и дети, и мамы с папами, и бабушки. И люди рассредотачиваются по мастерским, иногда бывает, что дети работают в одной мастерской, а родители в другой, а зачастую все вместе. И создаются какие-то произведения изобразительного искусства по их желанию, по настроению этого дня.
Ну, вы знаете, вот такой вопрос. Я вот чувствую, что сейчас этот вопрос вот звучит прямо вот от наших слушателей. А музей-то здесь при чем? Посмотрите, ведь есть, существует определенная форма работы в музее. Вот мы говорим, музейщики должны строить выставки, должны их презентовать. Мы, значит, музейщики должны водить экскурсии, читать лекции, организовывать культурно-образовательные мероприятия, массовые мероприятия. А где вот эти формы работы? Они существуют вообще?
Конечно же. У нас, так же, как и во всех музеях, проводятся серьезные всероссийские акции. Это «Ночь музеев», это «Ночь искусств». Это как раз очень серьезные, обширные мероприятия. Мы набираем не просто полный наш отдел народа, а это потоки, когда люди приходят и уходят. У нас, конечно, не очень большие помещения, но можно спокойно назвать это массовыми мероприятиями. То есть мы спокойно участвуем во всех этих серьезных, крупнейших акциях музейных.
Я бы не спросила, если бы я вот тут не принесла вот такую замечательную бумагу, ваш отчет о деятельности вашего отдела, ну, вот хотя бы за август месяц. Смотрите, вы прочитали 4 лекции, провели 20 культурно-образовательных мероприятий, открыли 2 выставки. Численность участников культурно-образовательных мероприятий 248, а всего в августе, ну, скажем так, не самый посещаемый месяц. Все-таки дача есть дача, нужно там, наверное, работать.
Ну, да? Конечно, там у нас уменьшается число,
да. Вас посетило 339 человек. Но помещения-то они действительно очень небольшие.
Конечно.
Проходимость-то даже самого этого здания тоже небольшая. Ну, то есть, в принципе, вот да, мы с вами доказали, что вы занимаетесь очень большая нагрузка.
Да, совершенно верно.
Именно музейная нагрузка.
Именно музейная.
Так ведь и ваше подразделение, это же виртуальный филиал Русского музея.
Совершенно верно.
Давайте немножечко об этом поговорим.
Ну, во-первых, я вот все-таки вставлю реплику о посетителях. Ведь это же систематические занятия, которые происходят по расписанию. Поэтому, конечно, численность у нас достигает вот таких вот параметров, когда люди ходят системно, группами, и они ходят не только рисовать, но они ходят и на виртуальный филиал Русского музея. Конечно же, основным ресурсом нашего отдела является виртуальный филиал Русского музея. Это огромная коллекция виртуальных экскурсий, фильмов о русских художниках, фильмах о жанрах и видах изобразительного искусства. И зачастую зачастую перед тем, как работать в мастерской, мы демонстрируем сначала либо какую-то новую выставку, либо какой-то очень интересный мультимедийный фильм о художниках. У нас есть цикл именно учебный, в котором рассказывается, как овладеть академическим рисунком, как овладеть живописью, о скульптуре и о всех жанрах и видах изобразительного искусства есть подобные фильмы. И люди, перед тем, как, вот, допустим, приходят новые люди, собирается новая группа, вот с сентября у нас уже вновь образовались новые группы, сначала нужно ввести их в курс дела. Вначале мы показываем эти фильмы, где очень интересно сотрудниками Русского музея, очень повествовательно, исторически верно, грамотно рассказывается о том, как создать картину, что такое композиция, что такое эскиз картины, как наши русские художники, наши великие русские художники создавали свои шедевры. И люди понимают о том, что вообще создание картины – это очень большой труд. И самое главное, что это прежде всего возникшая в душе интерес, возникшая в душе какая-то симпатия к какому-то событию или какому-то, если это пейзаж, какому-то виду, например. То есть это прежде всего некий импульс любви, возникший к определенному событию или явлению. И уже вдохновившись этим событием или явлением, художник начинает работать с эскизами, ищет композицию, работает с колоритом. И затем уже длительное время выстраивает произведение, соблюдая все правила композиции и все пропорции, которые необходимы для создания качественного произведения.
Я, кстати, не случайно этот вопрос задала. Вы знаете, я ведь как бы сижу вот в дверь с кинозалом и вижу, что к вам постоянно вот на эти фильмы приходят одни и те же люди. Одна даже из Ангарска специально приезжает.
Да, у нас есть легендарная наша посетительница Анна Макаровна. Совершенно верно. Мы с ней знакомы 5 лет. 5 лет систематически по четвергам, 10 часов Анна Макаровна приезжает к нам. 1 раз в месяц, правда, потому что из Ангарска ехать достаточно сложно. И Анна Макаровна вот за эти годы, на мой взгляд, настолько, боюсь этого слова, продвинулась в знании истории изобразительного искусства, что мне стало с ней очень интересно разговаривать, потому что она мне рассказывает иногда такие моменты, которых даже я не знаю. Вот какие-то известные художники, вот мой любимец Репин, например, Илья Ефимович, иногда она рассказывает о каких-то картинах, допустим, раннего периода или периода, когда он еще обучался. И для меня это тоже такое профессиональное наполнение. То есть мы стали не просто друзьями, а мы уже на уровне профессиональном обмениваемся какими-то новыми знаниями. Это настолько интересный обмен происходит, и для меня Анна Макаровна очень дорогой человек, и она мне постоянно приносит какие-то новые каталоги, новые книги, которые я все равно нахожу время, я читаю, и мы с ней потом обмениваемся прочитанной информацией, и это контакт, это общение для меня очень дорогого стоит, это наработанная вещь, вот уже вот вещь как контакт, да, то есть как явление. Это говорит о том, что ей до сих пор интересно, и мне очень интересно, и я с трепетом готовлюсь к ее встрече, ищу заданные ей темы, выискиваю на портале Русского музея какие-то новые выставки, иногда выкладываются виртуально, иногда не выкладываются, и вот это тоже для меня огромная ответственность соответствовать ее запросу. То есть вот такие есть люди у нас, очень интересные.
Да, а я почему еще спросила, потому что вот я опять же таки представляю, как нас спрашивают, а что вот нужно прийти в центр и только вот заниматься по каким-то, в рамках каких-то проектов, или вот просто можно сесть в кинозал
Конечно.
И смотреть фильмы, получать уже удовольствие именно от
Конечно
этого.
Конечно же, к нам очень много, помимо Анны Макаровны, очень много приходит просто людей, даже вот бывает с каких-то акций, с тех же всероссийских акциях, «Ночь музеев» или «Ночь искусств», они получают в награду от того, что прошли какой-то квест, например, они получают пригласительный билет бесплатный, и по нему к нам приходят на виртуальный филиал и наслаждаются просмотрами в любое время, как только захотят.
Ну, совершенно замечательно. Но вот вы сказали слово «проект». Вот мне интересно, а в рамках каких проектов у вас работают вот как люди старшего поколения, но так и дети?
У нас есть проекты, ну, во-первых, с обычными школьниками. Я говорю слово «обычное», потому что есть еще особенные дети.
Ну, мы немножечко отдельно, давайте поговорим.
Отдельно, хорошо. Да. Дети, школьники, у нас есть уже определенный круг, который, ну, присутствует уже года 3 или 4, общение с которым присутствует года 3 или 4. Это школа нашего города. Педагоги младших классов в основном, к сожалению. Но, может быть, и к счастью. Очень жаль, что старшие классники не так часто посещают нас. Периодически, допустим, один раз в месяц или один раз в два месяца мы договариваемся о какой-то теме. Эта тема, конечно же, должна присутствовать в нашей медиатеке, в медиатеке Русского виртуального музея. Ну, допустим, тема пейзаж или тема, например, портрет. И к нам приходят группы детей. Вначале мы смотрим с ними как раз какой-то фильм из цикла «Мастерской художника вместе с Фафали». Это фильм, который работники Санкт-Петербургского музея, Русского музея, создали вместе с руководителем музейной студии при Русском музее. И там идет показ обычных занятий по какой-то теме. После этого, когда детишки посмотрят, как рисуют другие дети, они раскрепощаются и более радостно и с большим пониманием работают на наших мастер-классах, в наших аудиториях. И эти проекты у нас систематические, и даже когда, допустим, педагог выпускает, передает свой класс, допустим, четвертый, там уже не 25-й класс, это уже средний как бы уровень, у них набираются новые дети, и новые дети к нам снова приходят, и это постоянный поток вот уже несколько лет. Помимо того, что мы работаем просто с детьми, у нас есть еще очень серьезная работа с особенными детьми. В основном в нашем отделе это работа с детьми с ментальными заболеваниями. Заболеваниями это дауны, это аутисты, это умственно отсталые дети. И у нас с ними тоже налажена система. Каждая группа детей приезжает в определенное время. Сейчас у нас распространено даже индивидуальное занятие. По 2-3 ребенка, но мы считаем, что это индивидуальное, к нам приезжают со вторника по четверг с 2 до 4 часов. Вот мы выделили прямо для них время. В это время они могут приехать и позаниматься с нами. Та же система, то есть сначала мы просматриваем нашу медиатеку, потом идем работать с детьми. Дети-ментальщики, вот особенно умственно отсталые дети, бывают не только средние, но и очень тяжелые дети. Иногда приходится работать с ними рука в руке. Вот. Но, тем не менее, если работать систематично, то и родители, и воспитатели, и мы сами замечаем, что есть прогресс, что дети как бы привыкают к этой ситуации, и они уже знают, что нужно взять мелок, что нужно раскрасить, что они понимают, что они раскрашивают, потому что мы много раз это проговариваем, и мы у них спрашиваем, ну, что это такое, то есть они это осознают. И, конечно, для обычного ребенка это не большие достижения, но для особенного ребенка это очень большое достижение, особенно вот для умственно отсталых детей.
И вот еще такой вопрос. Ну ведь эти дети могут прийти к вам. А как быть ребятишкам, которые находятся на лечении в каких-то вот лечебных заведениях нашего города?
У нас тоже разработаны такие проекты. Наша музейная изо-студия проводит выездные мастер-классы. Очень много мастер-классов, более 12 мы провели даже за одно лето. Мы систематически выезжали в нашу детскую областную больницу, которая находится на Гагарина 4, в разных отделениях нас принимали, и мы проводили мастер-классы. Дети очень довольны, и даже были пожелания, чтобы при больнице была организована изо-студия, но главный врач сказал, что подумает об этом, и, возможно, даже когда-то это и произойдет.
Ну вот, а как вы считаете, вот какие-то навыки получают те, кто приходит к вам? Ну, вот я сижу, вот я абсолютно не умею рисовать. Вот для меня это целая трагедия была, вот когда в школе шли вот уроки рисунка, что-то там изобразить. Я очень хотела. Научите меня, пожалуйста. Вот что я приобрету,
сейчас
если
расскажу.
Я буду систематически заниматься?
Ну, первое, что нужно как раз понять, что мы говорим именно мастер-классы. То есть мы не говорим уроки изобразительного искусства. Как это обычно принято, стоит где-то около доски учитель, что-то рассказывает, все остальные выполняют его, допустим, задание. А у нас совсем по-другому. Наши преподаватели сами стоят за мольбертом или сидят за мольбертом, и преподаватели демонстрируют, с чего нужно начать, какую краску нужно взять, что с чем смешать. И вот благодаря именно системе мастер-классов наши посетители очень быстро продвигаются в изобразительном мастерстве, потому что все наглядно показывается, рассказывается, и они наблюдают сами за педагогом, действуя за педагогом, очень быстро учатся сами, потому что возникает понимание, как надо себя вести с акварелью, с гуашью там, или с масляной живописью, потому что все показывается наглядно. Вот это вот наш, я считаю, наше основное достоинство, наша такая целевая как бы особенность основная.
Ну, хорошо. А вот если я все-таки захочу получить вот эти вот все навыки, что я должна сделать?
Вы должны прийти на Свердлова 16 в наш информационно-образовательный центр со вторника по субботу в любой день. Или можно это сделать до обеда, можно сделать после обеда. И мы вас примем как индивидуального посетителя. И поработаем с вами. И также вместе с вами, Ирина Ивановна, вдвоем сядем и будем вместе рисовать.
Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что стоит попробовать обязательно. Но, в всяком случае, когда я выйду на пенсию, перестану работать, я точно приду к вам.
Будем ждать этого прекрасного момента.
Я совсем недавно закончила свою работу. 4-я международная научно-практическая конференция «Сокачевские чтения», в которой вы выступали с докладом «Формирование нового культурного контента в рамках деятельности инклюзивной творческой лаборатории Иркутского областного художественного музея». Это что за лаборатория?
Это новое совершенно направление нашей деятельности. Ну, оно как новое? Оно как бы основано на предыдущих нашей деятельности с особенными детьми, с особенными людьми. Художественный музей работает с особенными людьми не только благодаря нашему отделу. Все отделы музея работают с такими людьми. Например, основной наш отдел – это «Ленина 5». У нас там есть серия тактильных картин, куда могут прийти люди с ограниченными возможностями здоровья, с отсутствием даже зрения, смогут прийти незрячие детьми, люди, либо слабовидящие, и им также совершенно полноценно будет проведена экскурсия, но на основе того, что они будут не смотреть на картину, они будут ее трогать. Это, ну, я считаю, потрясающее явление в наших современных музеях, и не только в нашем, конечно, такое есть, но в нашем в том числе. В усадьбе Сукачева и в галерее сибирского искусства на Карла Маркса 23 проходят удивительные проекты, это называется проект «Инклюзивный бал», когда люди готовятся к этому балу, шьют себе наряды, и затем происходит это удивительное действие, и люди входят в какое-то удивительное состояние, которое можно испытать только у нас на балах музея. Ведут там балы профессиональные, танцоры, руководители, танцоры, да, вот Михаил Павлович Верхозин, кстати, он преподает в нашем художественном колледже, мы с ним являемся коллегами. И я считаю, что это удивительное явление, что в музее организованы вот такие мероприятия. И все это объединенное, в конце концов, вылилось в проект под названием «Инклюзивная творческая лаборатория». Что касается моего доклада, инклюзивная творческая лаборатория. Вообще, что такое инклюзивная творческая лаборатория? Это федеральный проект, который преследует цель не только социализировать людей с ограниченными возможностями здоровья, не только развить их творческие склонности, творческие способности, но и, вот что самое интересное для меня, что, кстати, очень трудно реализовываться именно в учреждениях культуры, это научить их создавать продукт, который потом они могут продавать, то есть на деньги, с которого они могут жить. Вот это, я не скажу, что это ключевая цель инклюзивных творческих лабораторий, которые сейчас открылись с 2022 года по России. А это одна из целей. Но, согласитесь, Ирина Ивановна, для учреждения культуры она труднодостижимая. Но то, что она труднодостижимая, как раз является, ну, лично для меня таким объектом вдохновения, а не объектом разочарования. И наш отдел придумал очень интересное направление. Вначале это организация культурного контента, так мы его назвали. А в дальнейшем это грантовая деятельность, когда мы под культурный контент будем находить денежные средства, приглашать к нам, создавать вот эти как раз лаборатории, где будут создаваться продукты. Ну, например, лаборатории по созданию шарфов или каких-то текстильных изделий мы уже можем на базе нашего центра создать.
Ну да, уж батики.
Конечно. Вот, создание сувениров, допустим, как постер или картины. У нас есть, допустим, компьютерный класс. Это конкретная база, где мы можем работать с созданием продуктов графического дизайна. И наша творческая студия, мы можем создавать какие-то, допустим, сувенирные картины. И вот в этот культурный контент, что это вообще такое? Это... Понятно, что это электронная система, находящаяся в сети интернет. Конкретно она у нас сейчас уже есть ВКонтакте, планируется в Телеграм и планируется в Яндекс.Дзен. И у этого культурного контента уже есть фирменный стиль, который был представлен на конференции. И уже есть 4 направления, по которым уже выкладываются посты. Конкретно это художественный текстиль, что такое художественный текстиль. Художественный текстиль представляет собой большую область декоративно-прикладного искусства и включает в себя различные виды батика, ткачество, вышивку, кружевоплетение, филтинг. Филтинг – это сейчас очень модное направление, это валяние из шерсти. Ну, к таким изделиям можно отнести, допустим, которые выполняются из ткани, это которые мы можем выполнять, это совершенно спокойно платки, шарфы, палантины, какие-то аксессуары для одежды. Забыла сказать о том, что у нас существует еще проект «Особенные мамы» вот в рамках деятельности инклюзивной творческой лаборатории. И мамы у нас создают салфетки и скатерти. То есть вот уже вот эта цель инклюзивной творческой лаборатории, как создание продукта для продажи, она уже у нас поставлена на определенную даже какой-то конвейер. Но пока, конечно, мама забирает это себе для дома, но в дальнейшем можно организовать как раз и некий сбыт такой продукции. Помимо направление художественный текстиль, в этом контенте существует сувенирная продукция, направление сувенирная продукция. Это тематический сувенир и подарки, сделанные своими руками. Далее идет направление принты. Почему принты? Потому что у нас есть компьютерная база, и мы можем создавать принты на компьютере, а затем в типографиях печатать их на различные изделия. Это раз. И второе направление принтов – это роспись от руки. И уже сейчас мы расписываем и футболки, и джинсы, и наши дети – с ограниченными возможностями здоровья, это уже делают, то есть это уже внедрено в нашу деятельность. И теперь мы хотим это вывести на другой уровень.
То есть, если вы хотите оригинальный подарок сделать своим близким и родным, приходите на Свердлова
16. Это само собой разумеющееся, конечно. И плюс к этому в этом культурном контенте освещаются систематически инклюзивные конкурсы, игры и фестивали, в которых могут принимать участие наши особенные дети и вообще просто люди с ограниченными возможностями здоровья. В чем суть этих направлений? Суть в том, что из поста в пост выкладывается, ну, во-первых, новое достижение людей с ограниченными возможностями здоровья. Во-вторых, какие-то новые направления в этой же деятельности. И этот культурный контент рассчитан на один год, после чего мы должны выйти на другой уровень уже на производство в наших творческих лабораториях конкретных продуктов.
Маргарита, вот просто, к сожалению, время у нас ограничено, а у меня еще вот не терпится вам задать несколько вопросов. Но вот все, что вы говорите, это только для иркутян?
Нет, конечно же, Ирина Ивановна, у нас наша деятельность распространяется и на область, и нужно сказать о том, что мы в рамках межрегионального проекта «Деятели культуры и искусства жителям Иркутской области» уже выезжали в города области, где мы работали также с особенными людьми, с особенными детьми. Это были и мастер-классы, это были и лекции. И вот нам сейчас в октябре, в ноябре месяце предстоит завершить этот проект. Так что мы работаем и в городе, и в области, поскольку мы являемся все-таки областным заведением культуры, учреждением культуры.
Ну, я знаю, что вы помимо вот этих занятий проводите еще и такие вот виртуальные мероприятия, международные конкурсы детских рисунков.
Конечно,
расскажите, пожалуйста, об этом.
Международный конкурс детского рисунка проходит у нас уже в третий год. В этом году мы награли просто огромную аудиторию по сравнению с теми двумя годами.
Как назывался конкурс?
Конкурс назывался «Голубые глаза планеты». Этот конкурс посвящен не только экологии, не только засорению нашей водной стихии на Земле, но и еще и обычным пейзажем, где можно отобразить было какую-то родную речку в своем районе, в своем регионе, в своем городе, кто живет на море, море, кто около океана, океан. То есть этот конкурс очень обширный, и можно было как угодно в любом направлении поучаствовать на нем. И, к моему удивлению, во-первых, поскольку конкурс международный, то участниками являются другие государства. В данном случае это Хорватия, это Эстония, это Узбекистан. Различные города нашей страны, это в том числе и Белоруссия, если не забываю, что Белоруссия является.
Я знаю, что еще и Африка у нас участвует.
Еще и Африка, да. И, к моему удивлению, у нас уже сейчас, хотя конкурс у нас заканчивается в ноябре, уже сейчас к сентябрю 270 заявок подано. Я очень счастлива, что у нас такая аудитория, то есть из года в год она увеличивается, и я считаю, что это превращается в какое-то очень грандиозное событие.
Маргарита, ну вот так много сделано, но ведь, наверное, о чем-то еще и мечтается. О чем вы мечтаете?
У нас уже создается новый проект. Во-первых, у нас, я не сказала о том, что у нас были еще множество проектов, было и с людьми пожилого возраста. Мы провели 2 проекта. У нас через неделю заканчивается 2-й проект. «Искусство жить открывает таланты». Уже не успею о нем сказать. Так вот, люди, которые участвовали в этом проекте, они согласны участвовать как уже кураторы в новом проекте, как спикеры. И у нас будет новый проект не только для людей пожилого возраста, но и для молодых мам по здоровому питанию, и мы приглашаем психологов на этот проект, которые будут говорить о психологическом здоровье, как его поддерживать в наше трудное время. Мы планируем открыть его в ноябре, поэтому на всякий случай приглашаем наших уважаемых посетителей посещать наш сайт нашего Иркутского областного художественного музея, и там будет обязательно отображен весь график наших лекций. Будьте внимательны.
Ну, а если на сайт нет возможности зайти, как вообще вот узнать о том, что делается?
Можно позвонить к нам или просто прийти. Даже лучше просто прийти. Улица Свердлова, 16. Приходите к нам в любое время, кроме понедельника и воскресенья, и вы будете знать о наших планах.
Маргарита, по-моему, очень мы с вами хорошо и полно поговорили. Конечно, всегда есть о чем еще недосказанное.
Конечно.
Всегда есть. Но я думаю, что в следующих передачах мы восполним то, о чем не договорили,
да,
сегодня. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была член Союза художников России, Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, заведующая информационно-образовательным центром Иркутского областного художественного музея Маргарита Геннадьевна Марцинечко. Благодарим вас. Ну и, конечно, с нетерпением ждем ваших новых рассказов. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Как трудно быть художником среди асфальта серого, то черного дождика, то стылого и белого, среди домов, казенных слов и незнакомых встречных лиц, и снежных нитей проводов, и снежных нитей проводов, и мокрых крашеных ресниц. И каждый день в троллейбусе, в бреду волнений прожитых, разгадываю ребусы на стеклах замороженных, на стеклах и на памяти, из правды и из чьей-то лжи, и на душевной замети, и на душевной замети, и на холсте с названием «Жизнь». Как трудно быть художником, не спать в ненастье за стеной, а плыть под шепот дождика над черной жуткой глубиной. Запомнить, как шумит гроза, и даже капли пережить. И ведь нельзя закрыть глаза, и ведь нельзя закрыть глаза, и вдруг художником не быть.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.